Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Программа «Археология» поздравляет вас с наступившим Новым годом. В студии Сергей Медведев. Сегодня мы попробуем подвести итоги года 2016 и заглянуть вперед в год 2017, год столетия русской революции. Но оглядываясь назад, мы понимаем, что год принес очень много неожиданностей и очень много бед, много проблем. От Брекзита до избрания Дональда Трампа, от Ниццы, от теракта в Ницце до теракта в Берлине, от трагедии в Алеппо до убийства российского посла и трагедии с самолетом Ту-154 в Сочи. Казалось, что это был год так называемых «черных лебедей».
Среди главных итогов прошедшего года – «черные лебеди» – события и ситуации, которые невозможно просчитать. Термин ввел американский экономист Насим Талеб, который занимался изучением случайностей. То есть таких событий, которым не располагали объективные и логические предпосылки, но которые все же произошли и, более того, имели серьезные последствия. Теория черных лебедей Насима Талеба показывает, что ученые, политики и финансисты переоценивают возможности своего интеллектуального инструментария, а вместе с тем и потенциал прогнозирования событий. Уверенность человечества в собственных знаниях опережает сами знания и порождает феномен сверхуверенности.
Черные лебеди случались и раньше, и дальше просто ты должен был дождаться следующей газеты, где Пол Кругман снова объяснит тебе, почему его прогноз не сбылся, потому что произошел какое-то вот важное изменение, которое следовало бы учесть, и теперь он это делает. Сейчас вот этой идеи эксперта, стоящего на пьедестале, нету, потому что мы видим, во-первых, как люди постоянно ошибаются. Во-вторых, мы сами гораздо больше принимаем участие в дискуссиях, и мнений стало больше. Может быть, они более такие фрагментированные, может быть, они менее профессиональные. Это не значит, что коллективный Facebook прав, а эксперт ошибается. Это значит, что вот из вертикальной структуры такой экспертократии мы переходим к какому-то более плоскому миру, где любые мнения могут быть услышаны.
Но сегодня мы как раз попытаемся воспроизвести вертикальную структуру экспертократии, потому что два эксперта у нас сегодня в студии. Это Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Как я произнес, да?
Все верно.
И журналист Борис Грозовский.
Добрый вечер.
Катя, вот если возвращаться к этой теме черных лебедей, непредсказуемости, вот многое из того, что произошло в 2016 году, вы могли предсказать эти события? Тот же Брекзит, тот же выборы Трампа, самые такие очевидные вещи.
Вы знаете, от политологов ждут прогнозов чаще всего, меж тем это низший разряд, я бы сказала, политической науки. В пророческой деятельности элемент шарлатанства всегда очень значительный. На самом деле заниматься надо не этим. Не события надо предсказывать, а рассматривать тенденции. Я не разделяю теорию черных лебедей как таковую. Она мне представляется сомнительной. Значит, под черным лебедем подразумевается некое непредсказуемое событие, которое меняет ход вещей. Значит, если мы посмотрим на те события, которые на самом деле меняют ход вещей, выяснится, что они были подготовлены теми тенденциями, в рамках которых они, собственно, и случились. Сейчас, когда этот термин стал популярен, под ним вообще стали подразумеваться несчастные случаи. Вот типа самолет упал.
Да.
Значит, с цинизмом, который простителен только исследователю, могу вам сказать, значит, смерть человека или даже смерть группы людей довольно редко меняет ход событий. Вот черные лебеди такого разряда, вот именно несчастные случаи, катастрофы, они, да, привлекают внимание, вызывают общественную дискуссию, поражают чувства современников, но крайне редко после этого что-то меняется, происходит что-то неожиданное.
Даже если человека зовут Франц Фердинанд?
Человек, которого зовут Франц Фердинанд, был убит в рамках уже шедшей полным ходом подготовки к общеевропейской войне. Давайте уж, наконец, это признаем. Не его бы убили, кого-нибудь другого убили. Значит, Камил де Мулен выстрелил из пистолета на площади и сказал, что слуги, значит, королевские в Бастилии убивают бедных узников. Там узников-то не было никаких в Бастилии к тому моменту. Тем не менее, значит, народ возбудился, побежал брать Бастилию. Началась французская революция. Она была готова, она уже созрела. Значит, когда у вас есть условия, то любая галка станет вам черным лебедем. Если условий нет, какие угодно трагические события вас сильно расстроят, огорчат и потрясут вас эмоционально, но ничего, еще раз прошу прощения за исследовательский цинизм, за этим сущностного не последует.
Ну тогда давайте говорить о тех большинствах, больших трендах, которые, вероятно, проявились при помощи вот этих вот для многих политологов и аналитиков непредсказуемых событий. Но прежде чем мы начнем, Борис, вот хотел вас спросить, но в целом нет ли такого ощущения, что гораздо выше волатильность всего происходящего в мире, гораздо меньше предсказуемость? Мы сейчас глядим в 2017 с большим количеством вопросительных знаков, чем обычно.
Да, ну я тоже не слишком большой поклонник Насима Талеба. Мне кажется, что это такая даже скорее не теория, а немножко шарлатанская. Ну,
это поп-теория такая.
Да, да, но правда в том, что мы действительно знаем намного меньше, чем нам хотелось бы, и прогностическая способность наша намного тоже ниже, чем нам хотелось бы. В экономике она выше. В экономике ничего неожиданного совершенно не произошло ни в прошлом году, ни кризис, в общем, не был неожиданным явлением. А политика для меня, конечно, это большая загадка. Там среди экспертов, которых я читал перед выборами в Штатах, ну, наверное, 2% всерьез относились к сценарию победы Трампа. Может быть, у меня какой-то демократический байс, значит, был в выборе чтения, там, да, чуть больше Вашингтон-Пост и чуть меньше Wall Street Journal, например. Но очень много людей очень сильно не угадало.
Ведь, Катя, мне кажется, проблема не только в Трампе. Проблема вообще в очень большом количестве явлений, которые люди не могли предсказать. Так что говорят вообще о крахе эпохи экспертов, крахе социологии, которая очень многого не предсказывала. Может быть, вообще нынешний инструментарий перестал работать аналитически?
Давайте я вам объясню это удивительное явление. Почему в экономике все понятно и погода стоит предсказанной, а в политике такой вот фейерверк неожиданностей. Не потому, что мы меньше знаем, чем мы хотим. Мы гораздо больше знаем, чем мы хотели бы знать. Потому что политологи и люди, называющиеся политологами, занимаются предсказанием административных перестановок и кадровых новостей. Значит, в этом угадать невозможно. Если еще раз мы будем смотреть на тенденции, то у нас что в политике, что в экономике, все будет вообще более-менее понятно и в значительной степени предсказуемо. Если вы будете пытаться результаты выборов угадывать, то, ну хорошо, пойдите в тотализатор поиграйте. Это увлекательная деятельность, но в ней ничего особенно экспертного и уж точно ничего научного в ней особенно нет. Значит, какой из кандидатов на американских выборах победил, как выяснилось, определилось достаточно небольшим количеством голосов там, в ряде штатов. Это свойство американской электоральной системы, которая вот, значит, имеет выборы не прямые, а через выборщиков, поэтому там ряд штатов имеют больше голосов, чем они должны были бы иметь значение, если считать по головам. Но, значит, если мы посмотрим на выборы в Америке, на референдум в Великобритании, на выборы в Центральной Европе и в Восточной Европе, то мы увидим приблизительно одну тенденцию, которая не появилась в 2016 году и не исчезнет в 2017 году. Значит, если ее называть совсем обобщенным термином, то это можно назвать демократизацией. Если под демократизацией мы подразумеваем расширение участия. Значит, новые информационные технологии, новая информационная прозрачность, изменение информационной среды вовлекли в публичный политический процесс тех людей, те целые страты, которые раньше никогда в нем не участвовали. Это, в общем, демократизация. То, что она не так выглядела, как многим хотелось бы. Ну вот да, она выглядит, тем не менее, так. Значит, несмотря на то, что в течение 20 века в весь цивилизованный мир пришло всеобщее избирательное право, де-факто ценз всегда существовал. Де-факто на выборы ходили определенного рода люди, которым была доступна соответствующая информация. Вообще интересна эта проблематика. У кого хватало там ума, энергии, не знаю, чего, сознательности, или, неважно, там, чувство мести, агрессии, каких-то чувств ресентимента, для того, чтобы дойти до этих избирательных участков. Монополия на информацию поддерживалась как в тоталитарных режимах, так и в демократических. В тоталитарных режимах этой монополией владело государство простым грубым способом. В демократиях владел образованный класс, элита, обобщенная, да, академия, вот академия, так сказать, то есть образованное сословие, корпорации, владеющие СМИ, не забудем про них. Вот они-то, собственно, держали этот микрофон в руках и говорили массам. С появлением интернета и особенно качественный скачок произошел в середине 2000-х.
Соцсетей.
Даже не соцсети. Выход в интернет с носителей, так сказать, перемещаемых, с телефонов.
Мобильных.
Вот это, да, мобильный интернет. Вот это был революционный переход. Потому что интернет в компьютере – это одно. Для этого у тебя должен быть компьютер, ты должен быть хоть сколько-нибудь работником интеллектуального труда. Даже самым там низовым офисным рабочим. Но, тем не менее, все-таки ты, значит, пролетарий умственного труда, работник метлы. В иных случаях у тебя могло просто не быть компьютера. дома, он тебе не нужен. А телефон есть у каждого, и он с тобой всегда. И вот между 2005 и 2006 годом произошел вот этот самый переход, когда основное количество выходов в интернет совершается с телефонов, с переносных гаджетов. После этого массы пришли в информационное пространство как потребители контента и как производители контента. Со своими запросами, со своими нуждами, со своими неуслышанными бедами и обидами. Одновременно с этим, так сказать, техническим явлением происходит вот это базовое экономическое явление, которое для Бориса не является ни неожиданным, ни непредсказуемым. Четвертая промышленная революция, изменение способа производства, не углубляясь в детали, скажем, что это действительно реальная угроза, сметающая на своем пути образ жизни и ценности, и работы, и занятости, и социальную среду целых больших масс людей.
Борис, ну вот интересная получается ситуация. Действительно, демократизация на новой информационной платформе, на мобильной информационной платформе, не получается ли так, что она опрокидывает либерализм и все те либеральные утопии, которыми мы кормились последние 20 лет?
Демократизация без либерализации – это интересное явление.
Ну, она, может быть, не столько опрокидывает, сколько куда-то откладывает или делает ее менее реализуемым. Действительно, вот когда мы смотрим на большие экономические тренды, ну, вот Штаты. За последние 40 лет там доходы у топ-10, у 10% богатейших, выросли в разы. А нижние 50, то есть не нижняя половина по доходам, у них, если не ошибаюсь, за 30 последних лет доходы практически не изменились в реальном выражении. То есть они очень сильно отстали, а неравенство выросло. В странах типа Франции и Германии ситуация немножко другая, но это за счет того, что государство там очень много перераспределяет через налоги, а, соответственно, у них и экономический рост пониже, ну, особенно Франция и Италия, но и неравенство поменьше. То есть они такие
там
более социалистические.
Или даже не немножко.
Да. Соответственно, у большого количества людей есть основания быть недовольными своим текущим положением, своими доходами и так далее. Еще один момент, вот эта демократизация, о которой Катя говорит, мне кажется, наслоилась на то, что как бы мы, элиты, да, вот отчасти интеллектуальные элиты, несколько чересчур забежали вперед в толерантности, в приятии других религии, там, сексуальных ориентаций и так далее. А вот эти вот bottom 50, так сказать, не были готовы к такому темпу.
Оторвались от народа, как, ну, сказали бы в былые времена.
Есть такое дело.
Я бы не назвала это забеганием вперед. Я не уверена, что это именно вперед. Но то, что хозяева дискурса немножко оторвались от жизни, перегнули палку, скажем так, слишком с большим элементом насилия навязывали людям то, что те не хотели, не готовы были принять. Значит, нельзя людей, которые с вами не согласны, за это несогласие называть сексистами, расистами, фашистами и другими плохими.
Разбеки.
Словами затыкать им рот, да, значит, обзывать их всячески, а потом удивляться, а за что это они нас не любят, вот это вот, да. Ну, я, опять же, не журналист и в медийной сфере не так хорошо разбираюсь, но нас как-то всех воспитывали на большом почтении к столпам американской прессы, к этим великим, там, уже сотню лет и с лишним насчитывающим изданиях. Но вот как-то с американской избирательной кампанией начала это читать, особенно сразу после выборов, не то, что люди пишут в каком-то почтенном Нью-Йоркере, Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, ну, как-то вот становится жутко. То есть просто думаешь, ну как, ну нельзя такое писать, ну стыдно вообще. Вот эти вот... Ну,
собственно, и само голосование было в большой степени протестом против вот этого вот пропихивания либеральным восточно-побережным эстеблишментом вот этой своей повестки дня.
Еще раз, дело не в том, что одни очень прогрессивные, а другие отстали и не поспевают за ними. Дело в том, что надо, товарищи, меньше насилия. Меньше насилия надо применять. Значит, если вы обладаете какой-то преимущественной позицией, если что-то вам в руки дадено, там, перо, приравненное к штыку, опять же, микрофон, мегафон, надо пользоваться им аккуратно, а не бить им других людей по голове. Слава богу, в условиях демократии эти люди могут вам мирным образом выразить свое несогласие с происходящим. Это очень хорошо. Еще одну вещь скажу, которая мне кажется важной. Мы тут обсуждаем всякие там внезапные, революционные, неожиданные результаты выборов, которые переворачивают вообще людям голову. При этом надо помнить, что мы с вами говорим о мирном, легальном политическом процессе. Значит, все наши беды и катастрофы 16-го года на вот этом вот уровне не первого мира сводится к тому, что на выборах две партии соревновалась, а одна из них победила. Ой, ну надо же, да, вот какая, значит, какая катастрофа случилась. На референдуме люди проголосовали одним из двух предложенных образов. Это трагедия, да, это, значит, вот конец света. Радоваться надо, что существует политический механизм, который трансформирует эти настроения в, еще раз повторю, в легальное, в мирное политическое действие. Слава богу, что хотя бы первый мир дожил до такого рода институтов.
Ну, то есть решается институциональным способом.
Да.
Однако, но все-таки я хочу спросить.
С этими спорами, деликатно выражаясь, в социальных сетях. Еще одна великая трагедия нашего времени. Боже мой, сколько грубости и насилия. Люди ругаются друг с другом в интернете. Морду друг друга не бьют на улицах. Спасибо и на том.
Ну, это да, это хороший итог 2016 года. Но вот к вопросу об институтах. Пытаясь подвести итоги в смысле больших трендов, которые не только это прошлого года и нынешнего, но длинных. Мне кажется, что вот такой общий знаменатель – это крах больших институций, унаследованных от последних нескольких сотен лет политики, вообще институтов модерна, так скажем. С одной стороны, Евросоюз в очевидном кризисе находится. И не в связи с Брекзитом, в связи с, я не знаю, с сирийским кризисом, в связи с кризисом беженцев, в связи с иридентизмом новых восточноевропейских членов Евросоюза и так далее. С другой стороны, традиционные партийные системы США. Мы видим, как, так сказать, одновременно и вызов Трампа, и вызов Берни Сандерса. И вот мне кажется, что речь идет о каком-то распаде институтов, которые не выдерживают пришествия вот этого вот нового человека с мобильным смартфоном.
Ну, насчет Евросоюза не знаю, я надеюсь, что он еще нас переживет, хотя действительно очень большая проблема, как в будущем мире, там, через 50 лет, допустим, да, в рамках разных региональных союзов будут распределяться национальные полномочия, этот самый суверенитет пресловутый, да, и те властные функции, властные полномочия, которые делегируются на уровень регионального объединения. Понятно, что тренд-то как бы все равно к тому, что проблемы все более глобальны, очень многие вещи просто невозможно решить на уровне обособившегося национального государства. И какие-то полномочия делегироваться будут. Евросоюз, не знаю, то ли он тоже немножко забежал вперед, то ли там дело в разных темпах, когда в экономике, в политике, в финансовой сфере, в области миграции разным темпом полномочия.
Они к этому и шли. Европы нескольких скоростей, собственно, они да. И в результате и получили. А последний вопрос, который в этой части я хотел бы обсудить. Катя, как вы считаете, вот мы ближе стали к закату Запада, вот учитывая то, что все произошло?
Вот каждому русскому исследователю и политологу я бы советовала на лбу себе написать надпись «Не беспокойся о Европе», чтобы каждый раз, когда он смотрел на себя в зеркало, у него вот эта вот надпись перед его глазами возникала. Я с вашим базовым тезисом не согласна. Те институты, большие институты, о которых вы говорите, они не покрываются трещинами от внешних шоков типа Трампа и Брексита, они абсорбируют эти шоки, они перерабатывают их, еще раз повторюсь, в мирный политический процесс. А они, наоборот, демонстрируют выдающуюся устойчивость. Меня, в частности, восхищает, каким образом, например, Германия реагирует на теракты. Франция чуть более нервна, а Германия вообще совершенно восхитительна. Понимаете, терроризм страшен, еще раз извиняюсь за исследовательскую безнравственность, терроризм страшен не непосредственным ущербом, который он наносит. Этот ущерб не сравнится с ущербом фронтальной войны, да, в духе 20 века. Он страшен реакцией на него. Есть вещь, известная всей политологии. Теракты укрепляют центральную власть, расширяют полномочия спецслужб, сужают пространство свободы. Так было в Америке после терактов 2001 года. Вырастили собственную большую спецслужбу, национальную службу безопасности, начали Global Surveillance, значит, начали несколько войн. То есть вот такая вот реакция классическая. В современной Европе мы видим, как эта реакция, она приобретает совершенно другие формы, не такие губительные для жизни тех, кто в стране, пораженной терактом, собственно, живет. То есть не происходит сужение этого пространства свободы, не происходит чрезвычайных полномочий для центральной власти, не появляются спецслужбы, которые начинают есть граждан под лозунгом борьбы за безопасность, тихо отстреливают в незаметном уголке этого самого террориста, тоже там вот последний этот германский товарищ далеко не убежал. Сначала взяли не того, его отпустили, они застрелили. Потом нашли того, и его таки застрелили.
Нету погромов в мусульманских кварталах.
Совершенно верно. И общество реагирует чрезвычайно зрелым образом, и власть реагирует так, как нам еще и не снилось.
Ну, в общем, да, Катя здесь в духе нашего знаменитого адвоката Плевака, который каждый свою речь начинал, господа присяжные, вести могло быть гораздо хуже. Так что с этой оптимистичной нотой идем на перерыв, вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» подводит итоги 2016 года, поздравляет вас с новым 2017-м и пытается понять, что происходит с миром. на этом рубеже. Как всегда, такое символическое действо. И действительно, 2016 год, хоть мы и критикуем эту концепцию, характеризовался тем, что принято называть «черными лебедями», в том числе избранием Дональда Трампа. Давайте послушаем, что по этому поводу думает политолог Глеб Павловский.
Вообще, «черный лебедь» – это метафорическое название для довольно простой ситуации, для внезапного выхода действия рисковых факторов, которые заметались под ковер и игнорировались. При этом никто не мешал вам смотреть за этими факторами и их учитывать. Это не было какой-то тайны. Так что история с Трампом, она только отчасти похожа на это. Ну, собственно говоря, ведь все было уже на столе. Просто последние где-то две трети года американские медиа и американское общественное мнение, которое очень компактно иногда бывает, оно умеет консолидироваться, в отличие от нашего, перешли в режим, который в социологии известен как спираль молчания, когда сами медиа пытаются вместе с лидерами общественного мнения сыграть в свою игру. Это очень опасно. Они настолько хотят видеть то, что они предпочитают, что они блокируют бессознательно, это не фальсификация, блокируют все симптомы, всю другую информацию. И тогда возникает, как говорил первооткрыватель феномена Нойберт Нойман, феномен спирали молчания. Люди, которые думают иначе, не рискуют высказываться. Не потому, что им что-то угрожает, а потому, что они не хотят, это в свойстве всех нас, как социальных животных, не хотят выглядеть маргиналами, фриками. Когда я говорил с автором концепции «Черного лебедя» Насимом Талебом, он приезжал в Москву незадолго, где-то до американских выборов. Он говорил: не слушайте аналитиков, а поговорите с таксистами, и вы поймете, что Трамп победит. Черного лебедя приманивает, так сказать, ультразвуком, ультразвуковым свистком тот, кто сам отказался от действия, тот, кто сам отказался смотреть на свое время. Этот год, начавшийся 2017, должен быть, я думаю, что он будет либо годом очень болезненного, честного анализа. Все равно, кстати, откуда? Власть и позиция, мне плевать. Либо он будет годом терминуса, терминальной черты конца.
Апокалиптические предсказания от политолога Глеба Павловского. Ну вот, Катя, смотрите, действительно, Глеб говорит вот эти вещи о спирали молчания. Я бы еще добавил сюда информационные пузыри, в которых каждый из нас оказывается. Может быть, вот в этом действительно причина того, что перестают люди предсказывать, и социология даже перестает адекватно анализировать происходящие в обществе изменения.
Вы знаете, я постерегусь критиковать соседнюю науку об обществе. Насколько я понимаю, есть социология, есть опросная индустрия, и это немножко разные вещи. Есть вопрос интерпретации данных, и есть вопрос сбора данных. И то, и другое – это проблема. Я довольно часто сталкивалась с тем, что социологи, опять же, прошу прощения у всех, не знают, что делать с теми данными, которые они собрали, интерпретируют их специфическим образом. Интерпретировать должны политологи, я так скажу. А социологи должны собирать. Но и с собиранием тоже есть проблема. У нас своя проблема, потому что у нас не свободное общество, и респондент не свободен, и опрашивающий не свободен. У нас есть не просто спираль молчания, а реальный страх, потому что опрашивающий воспринимается как эмиссар от начальства, который приехал проверить, хорошо ли ты себя ведешь, поэтому люди отвечают крайне своеобразным образом. Славная добрая традиция двоемыслия, которая старше даже, чем советская власть, она в людях присутствует, иногда в спящей форме активируется в обстановке тревожности, поэтому у нас вообще с этим делом тяжело, но во всем мире, судя по всему, с этим тяжело, и вот почему. Значит, ну, старая добрая техника позвонить по телефону домой явно уже не работает, потому что по домашним телефонам никто не отвечает, у людей нет домашних телефонов. И процент отказов все более и более высокий. Когда нам показывают результаты и говорят, 60% опрошенных считают то-то и то-то, мы должны иметь в виду, что это 60% согласившихся отвечать. Как говорят социологи, процент отказов достигает 70%. То есть из 100 человек, к которым вы обратились, 70 вас послали, а 30 согласились отвечать на ваши вопросы.
А это весьма специфичная группа, это уже, так сказать, не является репрезентативной выборкой. Те, которые ответили на вопросы социологов.
Дальше пойди пойми. Они ответили, потому что они самые застенчивые и опасаются вас послать. Они ответили, потому что у них есть сформировавшиеся позиции, им есть что сказать. Они ответили, потому что они рассматривают вас как ящик для жалоб, к которому они сейчас придут и скажут: у меня все плохо, и политика плохая, и президента я не люблю. Они, наоборот, трусливые, и они думают, что если они откажутся, это будет воспринято как нелояльное поведение. Дальше мы находимся в области гаданий. И действительно, в социальных сетях, в пространстве social media каждый живет в своем прекрасном домике, каждый живет в своем информационном пузыре, окруженный друзьями и единомышленниками. И редко-редко залетает какая-то птица, лебедь или ворона в это самое расписное окно. И тогда, обычно, пока совсем она это окно не разобьет, мы это воспринимаем как какие-то вот там смешные сигналы из мира идиотов. Вот перепостили, значит, вот посмотрите, что там дураки-то пишут. Да? И все остальные ваши друзья тоже собираются и радостно смеются над этим альтернативным мнением. А так вы живете, пока к вам
пока
не придет
этот мир
реальность.
Не приходит,
да,
к вам в гости.
Разлучительница,
да,
собраний и, как это, завершительница наслаждений. Вот когда она к вам явится, тогда вы удивитесь очень сильно.
А даже сквозь это кривое зеркало, вот по применительно к России, мне кажется, какие-то вещи видны. Но вот из опросов, например, последнего полугода, очень четко видно, что, хотя там, допустим, доверие к Путину стоит на одном уровне, как вкопанное, да, говорят политологи, за последнее время выросло количество людей, которые считают, что страна куда-то не туда идет. Это вот знаменитый вопрос про то, правильным или нет, значит, путем движется страна. Немножко кривая формулировка, но можно перевести это на обыденный язык, как то, что люди считают, что что-то не так. Да?
Ну, да, здесь, да, какие-то такие, так сказать, неформулируемые ощущения, которые здесь даже...
Вот это очень интересно.
Вот сегодняшний ВЦИОМовский опрос, значительно выросло число людей, которые считают, что опять что-то не так в здравоохранении, в экономике, ну и так далее.
Такой вот мем, что-то
вот
пошло
не
так.
Изменение общественных настроений – это на самом деле событие года. Только оно не укладывается в один год, не в 16-м оно началось и не в нем и закончится, но это тот тренд, за которым надо следить. Даже учитывая все то, что я только что сказала, учитывая несовершенство нашего инструментария.
Пост-крымское, я хочу спросить.
Последствия экономического кризиса, уже выражаемые и языком политического настроения, вот так скажу, обобщенно. Значит, не бывает ухудшения уровня жизни, снижения уровня доходов без политических последствий. Если у вас политическая система закрытая, ригидная и не хочет коммуницировать с обществом, то у вас эти последствия будут отдалены во времени. Если у вас нет возможности сразу пойти и проголосовать и выразить свое настроение таким способом, как мы это видим в первом мире, значит, это будет откладываться подольше и выражаться другими.
Если общество аморфное, пьет боярышник.
Значит, питье боярышника – это тоже один из абсентеистских способов поведения. Значит, наш способ протеста – это не явка на выборы. И это проблема 2016, она же проблема 2018. Вот не хотел бы я быть сейчас политическим менеджером в администрации президента.
ТВ-менеджеры мне рассказывали, что среди элит, среди такой верхушки среднего класса, абсентизм, например, выражается в том, что резко увеличилась подписка на всевозможные тревел-каналы, тревел-передачи. Вот люди смотрят, как можно хорошо проводить время в разных других точках Земли.
Ну, вот видите, кому travel передачи,
кому боярышник.
Да. Каждый свой трип выбирает себе
марафоном
сам
люди занялись.
По мере своих возможностей.
Растут цифры у людей, участников масс-стартов.
Люди вообще стали вести гораздо более здоровый образ жизни. Мы тут что-то рассказываем про боярышник, а на самом-то деле, как люди стали относиться к себе, к своему телу, к своему здоровью, это еще 10 лет назад даже было совершенно нетипично. Но о чем мы сейчас с вами на самом деле говорим? Мы говорим об изменении вот этих вот общественных настроений, которые изменения начинают затрагивать уже и фигуру президента тоже, хотя он рассматривается как единственное там светлое пятно.
Ну, затронут ли они к 2018-му? Потому что это один из тех вопросов, которые я тоже хочу поставить, все-таки подводя итоги. Ну что, Путин опять всех переиграл, невзирая на эти изменившиеся общественные настроения?
Давайте не персонифицировать, это тоже низший сорт.
Нет, но это то, о чем говорит, собственно, весь мир сейчас, вот эти последние недели, подводя опять-таки символические итоги года. Вот. Я понимаю, что как-то лед тронулся, где-то что-то появляются трещины, но в целом, если глядеть на международную обстановку и на то, куда, на чью руку, да, на чью мельницу играли основные, как бы, знаковые международные события,
Я не понимаю этого вообще. Я это очень часто слышу про наши выдающиеся внешнеполитические победы. И хоть бы мне разок как-нибудь пощупать, какая выгода нам от этой череды наших вот этих вот триумфов нескончаемых. Значит, мы называем пророссийскими. Теперь уже рутинно чуть не всех кандидатов, которые побеждают на любых выборах. В чем состоит их пророссийскость? Каким образом нам это выгодно? Совершенно непонятно. Пока ни санкции с нас не снимают, ни санкционный режим не ослабляют. Значит, мы продолжаем списывать долги, в том числе тем странам, которые абсолютно в состоянии их платить. Как то Кубе и Монголии, например. Значит, мы ведем войну, которая требует больших расходов, мы несем убытки и потери, мы продолжаем безуспешно заниматься импортозамещением. Где наше вот это вот триумфальное шествие по миру? В чем оно заключается?
Я не понимаю. Может быть,
хорошо, предполагается, что...
В символической сфере. Потому что Россия опять на всемирной повестке дня, всюду под кроватью ищет русского медведя, в любых выборах рука Путина,
да, мы за вот эти вот чудовищные
хакеров.
Деньги покупаем красивые картинки на обложках западных журналов. Вот он, единственный профит, который можно пощупать и увидеть своими собственными глазами. Все остальное – это разговоры. Да, нарисовали много карикатур на Путина, в которых он там у него вместо глазок, значит, летящие на Алеппо бомбардировщики. Отлично. Что нам за это, понимаете, будет? У нас от этого инфляция снизится, производство у нас повысится, уровень доходов граждан возрастет. Нам кредитов кто-нибудь даст дешевых. Значит, у нас даже вот эта сделка года с Роснефтью, чем больше о ней выясняется подробности, я тут не специалист, поэтому далеко влезать в эти банковские сложности не буду, но... Что-то вот все крепнет и крепнет подозрение, что это наши же собственные деньги.
Вот я буду дальше адвокатом дьявола. Так может, гражданам там большинство этого и не надо, уровня жизни? Надо, чтобы нас боялись, чтобы с глазок ракеты летели?
Хорошо, граждане за свою тяжелую жизнь хотят хотя бы символическую компенсацию в виде картинки по телевизору получить. Окей. Их кормят этой картинкой по телевизору по мере возможности. Иногда судьба вмешивается, и красивой картинки не получается. Получается совсем нечто другое. Тем не менее, ну да, хоть что-то, значит, с паршивой овцы хотя бы выпуск новостей. Но этим не накормишь никого, понимаете? И судя, опять же, даже по тем кривым сигналам, которые мы слышим из посредством нашего социологического инструментария, значит, людей раздражает примат внешнеполитической повестки над внутриполитической. Вот не просто она им там перестает быть интересна, она их раздражает. Людей все больше и больше волнует так называемая социальная проблематика, специфически социальная защита, образование, здравоохранение. Все, что связано с детьми, становится политически значимой повесткой. Люди не слышат ничего на эту тему из уст, так сказать, говорящего класса и своего собственного руководства, которое вещает на них из телевизора. Не слышат. Значит, тут еще демографический фактор является достаточно значимым. Стареющее население, в нашем случае это обозначает, чем старше социальная страта, тем больше там женщин. Основной российский избиратель – женщина за 40. Насколько ее возбуждает Алеппо и Пальмира?
Вопрос к психоаналитикам.
Значит, поскольку у нас информационное пространство тоже контролируется, то контролируется оно вот этими вот стареющими мальчиками за 60, которых, наоборот, это чрезвычайно сильно возбуждает. Вот они и транслируют эту бесконечную картинку, думая, что они тем самым радуют население. У меня есть очень сильное подозрение, что население они радуют этим все меньше и меньше.
Борис, ваше мнение, насколько консолидировалась за этот год система Путина? И насколько сильные появились, учитывая то, что, так сказать, внешние посткрымские риски удалось преодолеть, то, что санкционный эффект, похоже, понемногу сходит на нет, особенно с пришествием Трампа сейчас?
Ну, не знаю, насколько консолидировалось. Вон, если читать РБК, Кириенко проводит совещание, значит, на тему, как обеспечить 70% явки и 70% голосов.
Это была деловая игра.
Да. Но я хотел сказать просто про то, что у нас такой очень странный обмен произошел. Это ведь не случайно, вот эти все настроения на тему образования, здравоохранения, экономики и так далее. У нас, с одной стороны, за последние 10 лет государство очень активно вошло в бизнес-сектора, где его раньше не было. В принципе, доля государства в экономике там, с 2006 года по 2015, она где-то выросла с 35 до 70%, в два раза. То есть государство вошло в нефтянку и так далее, и так далее. Туда, где может быть бизнес. И наоборот, государство во многом вышло из тех сфер, где оно, наоборот, скорее должно находиться. Закрытие больниц там, в небольших городках и так далее. То есть вся социальная сфера, как бы государство говорит, что ну вы тут как-нибудь сами разбираетесь, у меня есть более важные дела. С другой стороны, государство занимается бизнесом, и с третьей стороны Действительно, война требует много денег. У нас сейчас оборонные расходы на максимуме, там они вроде бы должны снижаться в следующие годы, но они нас, вот если смотреть 16-й, не смотреть проектировки, да, 2016-й, сейчас они на максимуме, конкретно сейчас.
Ну, всплеск расходов в 16-м году был связан во многом с закрытием заказов ВПК с выплатой, типа последний раз дадим вам денег, а дальше будем снижать. Действительно, если верить принятому проекту бюджета на 17-й год и проектному плану на 3 следующих года, то снижение там идет, и это один из немногих признаков некоторой рациональности в нашем политическом управлении. Потому что действительно экономика не в силах нести такого рода военные расходы. Они на вполне таком советском уровне. Ну, в Советском Союзе вся экономика была милитаризована, практически никакой гражданской экономики не существовало. Тем не менее, вот процент от ВВП у нас выше, чем в Китае. Значит, у нас доля военных расходов, в общем, расходов выше, чем у Китая. Это невозможно. Боливар не унесет
сколько это сейчас?
Такой тяжести. Не хочу врать в цифрах. Значит, у нас, ну, если считать именно расходы на оборону, безопасность, у нас приближается к 3. Это очень много.
В Советском Союзе, по-моему, свыше 5 доходило.
Ну вот, слушайте, еще раз повторю. В Советском Союзе гражданского производства и гражданской экономики практически не существовало. Он был милитаризованным государством до такой степени, какую мы еще не осознаем.
Страна, преданная
своему ВПК. На самом деле, да.
Напомню, что вы смотрите программу «Археология» на телеканале «Настоящее время» на радио «Свобода». Мы вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на телеканале «Настоящее время» на радио «Свобода». Сегодня вместе с нашими гостями, экспертами Екатериной Шульманой и Борисом Грозовским, мы обсуждаем итоги 2016-го, виды на 2017 год. И хочу вам напомнить, что одним из слов, вернее, главным словом 2016 года по версии Оксфордского словаря стала «постправда». Мы переместились в некую новую информационную реальность, в которой правят фейки и тролли. Давайте посмотрим сюжет.
У меня есть подозрение, что если мы возьмем политику 19 века и журналистику 19 века, которая про политику пишет, то там, в общем, основным жанром политического высказывания, как я себе представляю, был фельетон. Вот кандидат такой-то, он крайне смешной, а я герой, у меня, значит, за спиной правильные идеи, меня поддерживают все честные граждане этой страны. Вот этот сам тон насмешек и восхваления, самовосхваления, он был в течение 20 века более-менее забыт. То есть в последние десятилетия так было делать не принято. И Трамп, возможно, если покопаться в такой политической истории и в медиаполитической истории, Трамп, возможно, это скорее возобновление вот этого такого образа политика-хвостуна. Политика-хвостуна, с одной стороны, с другой стороны, политика-ироника. Вообще, мне кажется, что очень многие вещи, как всегда, просто мы про них забыли, а потом нам их перепродали как нечто именно потрясающе новое. Сейчас политикам к эмоциям стало легче апеллировать. Поставь мне лайк прямо сейчас. Мы с тобой вместе делаем какое-то дело. Вот мы находимся практически на одних культурных позициях. Политика превращается, а может быть, она всегда была развлечением. И сейчас, если политик может шутить прямо по отношению к тебе, если он может шутить на понятном тебе языке, то тебе становится от этого приятно, и ты начинаешь доверять этому политику, который такой классный, который, в общем, так мало отличается от тебя. Это форма популизма, по большому счету. Хорошего здесь, наверное, ничего нету, за исключением того, что... Ну вот мы видим на примере шуток Путина и шуток Трампа, что они, в общем, структурно они похожи, но они ведут к разным целям, реализуются в разном контексте. Мы точно в этом году увидели, что что-то произошло с политикой, Брекзит, Трамп, евроскептики в Европе, не только в Англии и так далее. Мы видим, что что-то в политике происходит, есть какая-то трансформация. Я думаю, что это так же, как уже много раз в истории демократии и таких квазидемократических режимов было, это некое изменение структуры электората и его участия в политике.
Катя, вот как считаете, это изменение структуры электората? Не получилось ли так, что Россия со своими медийными технологиями еще времен докрымских и крымских, она даже раньше Запада, раньше Америки оказалась вот в этой вот мире постправды, постреальности, фейка, национал-популизма, тролля?
Ну, то, что мы не находимся в изоляции, а находимся в общем тренде, это может быть лестно осознавать.
Раньше туда Россия пришла.
Вообще,
даже
в этом прекрасном новом мире глобализации никто не может быть изолирован. Все находятся в едином информационном пространстве. Можно отставать, а вот изолированным быть нельзя. Отставание без изоляции – это тоже интересное явление нашего века. А были ли мы тут первыми, или просто, скажем так, у нас это в более манифестной форме? Ну, смотрите, наше информационное пространство гораздо более контролируется государством, чем в любой другой стране мира, кроме Китая. Это тоже надо понимать. Поэтому наши тролли на бюджете сидят. Они сами по себе троллят. В этом, надо сказать, довольно радикальное отличие. Степень свободы у нас на самом деле ниже. Поэтому если мы были впереди, то в использовании вот этих вот методов, причем в использовании их довольно оригинально, государственные машины. Обычно предполагается, что государственная машина должна быть на стороне иерархии, порядков и стабильности, и наоборот защищаться от этих вот деструктивных тенденций. У нас это было все наоборот. Это действительно некоторый такой постмодернизм. Вот этот вот знаменитый слоган, он же название книжки Питера Померанцева «Nothing is true and everything is possible». «Ничто не правда и все возможно». Это про такую условную сурковскую политику, действительно про 2000-е годы. Понимаете, когда у нас все это происходило, у нас было время такого нефтяного благополучия, что можно было действительно безопасно играть в постмодернизм, можно было делать что угодно, никто не сопротивлялся особенно. Реальность была далеко. Любые конфликты с ней заливались просто очень большими деньгами. Поэтому можно было быть вот этим вот загадочным магом Алистером Кроули, который вот творит эти разноцветные мерцающие сущности, потом показывает их по Первому каналу, потому что, во-первых, можно что угодно показать по Первому каналу, во-вторых, у бедного зрителя особенно некуда спрятаться от него. Он его в любом случае будет смотреть.
Борис, насколько действительно Россия является здесь пионером в этой области? Жириновский, в конце концов, у нас был уже на протяжении сколько, 25 лет практически?
Наверное, как минимум, вот где, мне кажется, мы являемся пионерами, или, по крайней мере, очень успешно, в кавычках, значит, эту политику проводим, это пропаганда на чужих территориях. Собственно, вот то, как мы взяли Крым, это же, наверное, будет рассматриваться как аксиоматический пример того, что вот был регион в составе другой страны, а эта другая страна не особо, так сказать, интеграции этого региона в свое единое общее пространство заботилась. Мы там при этом целенаправленно присутствовали, начиная с Лужкова и Затулина, да, которые, значит...
гибридная политика, то, что вот этим, так сказать, небулярным термином, этим облачным термином определяется, вот это же оно, наверное, и есть. И вот эта вот гибридность, которая родилась где-то в недрах пелевинских 90-х, вот этого русского пиарного постмодерна, она в результате выплеснулась на мировые просторы.
Ну да, и дальше как получается, что целый регион можно брать голыми руками. Там, да,
не надо про голые руки. Мы Крым взяли так успешно благодаря превосходящему военному присутствию, которое у нас там было. Еще раз. При этом очень хорошо у тебя действует пропаганда, если у тебя стоит там одновременно флот и много-много войска. И тут сразу твоя пропаганда становится дико убедительной.
А вот такой вопрос хочу задать. Вот насколько вы согласитесь с этим термином информационный авторитаризм, что Россия – это первый пример успешного информационного авторитаризма, где государство заодно с троллем?
Знаете, я люблю формулировку, к сожалению, принадлежащую не мне, о том, что авторитарные режимы 20 века на 80% состояли из насилия и на 20% из пропаганды. А авторитаризм сейчас новой эпохи, наоборот, 80% пропаганды, 20% насилия. Это прекрасный прогресс нравов, нельзя это не приветствовать, поэтому любой нынешний авторитаризм будет информационным. Для того, чтобы полноценную машину репрессий раскручивать, нет ни ресурсов, ни человеческого материала, ни, главное, запроса и желания. Да и стандарты нынче другие. Уровень толерантности к насилию совершенно иной, чем он был в 20 веке. Поэтому, еще раз повторю, любой авторитаризм, если он хочет быть авторитаризмом, будет информационным. Да и демократия. Для того, чтобы быть демократией, должна быть информационной. Вообще, во многом политическая жизнь и общественная жизнь действительно переместилась в информационное пространство. И это хорошо, потому что там банят, а не убивают. Это лучше.
Известно же, да, вот из исторических учебников, что Россия – это одна из самых миролюбивых стран мира, а то, что она стала такой большой, это сугубо в процессе оборонительных действий. А к вопросу…
Имеете в виду из каких-то, из определенных исторических учебников?
Ну, из наших родных…
Понятно, из единого учебника.
Родная история, да. Сирия. Мне кажется, просто это очень важный момент. И не знаю, вот если бы сейчас провести соцопрос на тему, значит, насколько мы миролюбивы, как конкретно сейчас, как страна, да, участвуем ли мы в каких-то войнах, и если да, то в каких, являются ли эти войны правыми или неправыми, там, оборонительными или наступательными, будет совсем не та картинка, какую можно было бы ожидать. Между тем, значит, по сирийской статистике, с момента нашего вступления, значит, в эти во все дела, да, от наших бомбардировок там погибло порядка 10,5 тысяч человек. Из них мирного населения почти половина, 44% из этих 10,5 тысяч. Не боевики, там, да, не одной из запрещенных, значит, в России структур, там ни одной, ни второй, ни третий. Мирные жители, большое количество детей. У американских бомбардировок, по той же примерно статистике, они как бы несколько лучше таргетированы. То есть там потери
меньше,
да, не 44, а порядка 11%. Ну и вот как с этим быть, да? Есть война или нет война? Это к вопросу о полуправде, да? Война то ли есть, то ли ее нет.
Микширование вот этого всего. Но в целом, Катя, а военный период в российской истории, который так бурно начался в феврале 2014 года, он заканчивается, он закончен? Путин пробил отбой, объявлена демобилизация, то есть война вытеснена на задворки общественного сознания. Да, происходит фактически геноцид в Сирии, но это где-то там.
Ну, вот. Смотрите, по поводу того, что Борис сказал. В этом нашем новом веке невозможно общественному мнению ни одной страны продать войну как войну, как это было в веке 19 или 20. Ура, мы ломим гнутся шведы, мы убили много врагов, это хорошо. Войну можно продать только как гуманитарную операцию. Поэтому все стороны рассказывают, что они исключительно заняты гуманитарными операциями. Поэтому российскому телезрителю продают то, что мы там в Алеппо, значит, туда привезли много-много, о чем мы туда привезли, всяких полезных продуктов и вещей. Поэтому летел этот самолет, который рухнул именно с артистами, с благотворителем. По этой самой причине. Новые моральные стандарты не позволяют воспринимать ту идею, что кто-то где-то вообще воюет. Мы только, исключительно и мы, и весь мир, ведем только гуманитарные операции с большим или меньшим успехом. Что касается нашей внутренней политики, ее милитаризации или демилитаризации. Понимаете, в чем дело? Отбой тут прозвонить не так легко. И армия, и Министерство обороны, и ВПК – это мощные лоббистские группы. Прошедший год показал, с какой яростью и с какой жестокостью группы интересов внутри правящей бюрократии сражаются друг с другом. Я не знаю, у кого там единство и чего там унификация путинской власти, да? А на самом деле люди ели друг друга просто без перерыва. Это была вот именно война всех против всех в таком сугубо гоббсовском смысле. Это война за ресурсы, это война за бюджеты, это война за сохранение своих структур и за съедение структур соседних. В ней участвовали все. Следственный комитет, ФСБ, МВД, новая национальная гвардия, значит, все спецслужбы, все правоохранительные органы, прокуратура, значит, армия и Министерство обороны тоже в ней участвовало. Значит, если вы вспомните, осенью этого года у нас вдруг, неожиданно из ниоткуда, началось вот такое вот ожидание, что не сегодня, а завтра случится Третья мировая война. Сейчас уже забыли, слава богу, в информационном пространстве все это уходит и закрывается, как волной смывается следующим потоком новостей, но было. Значит, бомбоубежище рыли, объявления наклеили на этих самых подъездах, сдайте 500 рублей, вам дадут место в бомбоубежище получше.
Что-то я пропустил.
Было.
Что
в течение,
было?
Да, нескольких
откуда
дней.
Откуда взялось, непонятно. Вдруг началось нагнетание.
Были какие-то инструкции московской мэрии, как в центре Москвы
учения.
Все превратится в плавленное стекло.
В ЦБ были учения, как они в ситуации ядерного удара смогут ли выполнять свои функции. Значит, были какие-то всеобщие там сборы, смотры несчастных госслужащих. Чего только не было.
Радиоактивный пепел.
Значит, потом задним числом выяснилось, что, видимо, это Министерство обороны сражалось за то, чтобы им не урезали бюджет, а им его все равно урезали. Значит, по мановению волшебной палочки в один день ожидание Третьей мировой войны вдруг исчезло. Значит, видимо, это еще было связано с американскими выборами. Результаты оказались не те, какие ожидали, поэтому все, отбой, значит, войны не будет. Войны не будет, а армию кормить надо, а ВПК кормить надо. Значит, вот они получили очень большую сумму в этом году на закрытие уже сделанных заказов. В следующем году вроде как денег дадут поменьше. Их нельзя, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. Это мощная две группы интересов. Она заинтересована в изоляции, милитаризации и в том, чтобы их угрозу, специфическую угрозу, которую продают они, угрозу войны, продолжала политическая машина покупать и за нее платить. Торговля угрозами вообще основной модус бытования групп интересов в политической системе типа нашей. Это везде более-менее так, но у нас оно только так. Каждый ходит со своей угрозой, каждый ее продает, получает за нее бюджетные деньги.
Хорошо, такой вопрос. У нас последние 5 минут в эфире, даже меньше. Какие угрозы, если все-таки российское государство живет в этой парадигме угроз, какие угрозы основные вы видите в 2017 году, Борис? Ну и в целом, как бы, попытаться прогноз на 2017, но это именно с точки зрения угроз. Какие
для
будут
нас,
войны?
Мне кажется, самая главная угроза – это если ничего не произойдет и продолжится такое вот наше технологическое отставание от мира, выпадение из контекста. Но вот мы сидим как бы на нефти и газе. Окей, нефть сейчас подорожала, стоит порядка 55 за баррель. Значит, как мы себя будем чувствовать, если она обратно вернется к 30? Ну, не очень хорошо. То есть главная угроза для нас – это, мне кажется, остаться примерно там, где мы есть сейчас. А главная угроза для мира, ну вот действительно, Катя говорила выше про то, что террористическая деятельность безумно страшна тем, что она провоцирует ответ в виде усиления спецслужб, ограничения гражданских свобод и так далее, и так далее. Я не знаю, как выдержит там европейская система, системы других стран, если произойдет какой-то новый виток эскалации насилия. Это будет очень серьезный, так сказать, тест на устойчивость.
Катя, ваш список угроз и прогноз
если
на 2017 год.
Если мы говорим о реальных угрозах, то у нас их две. Отставание и деградация. Никаких других угроз у нас не просматривается. Значит, если говорить о тех угрозах, которыми будут торговать в следующем году, что мы с вами увидим по государственному телевизору, что нам будут продавать? Ну, я думаю, есть неувядающий товар неэластичного спроса, это терроризм. Значит, с ним всегда у нас все хорошо. Если регионы совсем пойдут в разнос, то, а это возможно, учитывая бюджетную ситуацию, то угроза сепаратизма, вот то, что называется распад России, тоже можно попробовать попродавать и на это тоже получить денежек на укрепление вертикали. И еще одна модная тема года будет безопасность в интернете, так называемая информационная безопасность.
А с точки зрения
тут мы будем пытаться косплеить Китай, не имея ни ресурсов, ни средств для такого косплея. Ну, что-нибудь кривое наворотят, какие-нибудь очередные структуры Ростеха и родственники Касперского получат бюджетные гранты, этим, надеюсь, дело ограничится.
С точки зрения сценариев каких-то черных лебедей ожидаете?
Ну, будет решаться вопрос о выборах 2018 года. Когда они будут? Будут ли они в 2018 году или чуть пораньше, либо и по составу участников, то есть по таймингу и по линейке участников. А тут в конце 2016 года очень сильно сценарий всем смешал Алексей Навальный, который раньше времени объявил о своем выдвижении. Вот это вот, так сказать, проактивное политическое действие. Вот так оно выглядит. Теперь у этих стратегов великих осталось два сценария: с Навальным и без Навального. Либо они ему разрешают участвовать, либо они ему запрещают участвовать, и то, и другое имеет далеко идущие политические последствия, как принято говорить. Насколько я понимаю, дискуссия идет внутри, не публичная дискуссия, а дискуссия внутри правящей бюрократии о том, как вот это все сделать, как поймать эти общественные настроения. Там тоже туманные представления о том, каковы эти настроения на самом деле. Могут быть и неадекватно панические представления о том, что еще сейчас там можно провести выборы нормально, а через год народ уже там на стенку полезет.
В неочередных не ожидаете.
Обсуждается это. Вероятность резко пала почему-то в связи с выборами в Америке. Почему-то считалось, что если вот Хиллари выберут, то надо досрочные
это
выборы, потому что она с войной пойдет. А теперь выбрали, значит, лучшего друга Трампа, секретарь его наш еще более лучший друг. Наше представление о дружбе – это отдельный пласт нашей мифологии. У нас все друзья, пока дело до денег не доходит.
Понятно. Хорошо, ну что ж, такие, пускай и не прогнозные, хотя бы список рисков, список угроз, которые грозят России в 2017 году. 2017-1917 совпадения не думаю, как говорится.
Исторические аналогии – это превратный способ мышления.
Да, я был на выставке политического плаката вчера на винзаводе. Там такой интересный плакат я видел: 1917-2017 от разлива до озера. Имелось в виду, может быть, кооператив озера, но я не знаю, может быть, имелось в виду и лебединое озеро, на котором плавают и прилетают черные лебеди, которых мы пытались обсудить с нашими сегодняшними экспертами. Борис Грозовский,
Екатерина Шульман. Это программа «Археология» на радио «Свобода», телевидение «Настоящее время». Поздравляем вас с наступившим Новым годом и ждем новых событий от 2017-го. Оставайтесь с нами.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.